Рождественский бал в школе Эйнштейна устраивался за день до Рождества. На следующее утро студенты разъезжались на каникулы, и большинство успевало встретить праздник дома в семьях. Бал Рождества был главным светским событием года в колледже. К нему готовились задолго, особенно девушки, много месяцев выбирая по каталогам наряды и страстно обсуждая самые убойные прически и туфли. Некоторые ради эффектного платья заранее садились на жесткую диету, отчего портился аппетит и у других, сидящих за тем же столом. Как можно спокойно есть, если соседка-модница смотрит в твою тарелку голодными злыми глазами? По совету дружелюбной Луизы, парикмахера и модельера колледжа, Ники заказала себе из марсианского каталога платье цвета лаванды с серебряной отделкой. Для Робби пришлось купить отдельную сумку такого же цвета и переселить его туда из потрепанного рюкзака. Хорошо еще, что покладистый Робби совершенно не интересовался фасоном своего обиталища. Шнур от шейного импланта шел к Робби по ремню сумки, поэтому снимать ее с плеча было нельзя. Войдя в зал, убранный для рождественского бала, Ники попала на поляну, окруженную заснеженным еловым лесом. Воздух искрился от мелких снежинок. По краям поляны, не мешая танцующим, стояли столы прямо в пушистых сугробах меж елей. На столах высились бутылки безалкогольного шампанского, подносы с бутербродами и тортами, канделябры с зажженными свечами и вазы с букетами хвойных веток. Сверху зал освещался полной луной. Вряд ли над Эдинбургским замком сейчас сияла такая луна. Возможно, ее пришлось занять где-нибудь на русских равнинах или в канадских лесах. По краю поляны горело несколько костров. И, подойдя ближе, Ники с удивлением обнаружила, что костры настоящие, в отличие от голографического снега. Огонь всегда привлекал ее. На астероиде она не могла позволить себе такой роскоши, слишком большой расход кислорода. Она остановилась у костра под большим деревом и протянула ладони к раскаленным языкам пламени. Вокруг расположилась и шумела компания юношей и девушек старших курсов Ордена Совы. Ники никого здесь не знала, но они дружно приветствовали ее. Девушки стали заинтересованно рассматривать и обсуждать Никино платье. А что еще делать на балу до начала танцев? Невысокий, ниже Ники мальчик спросил взволнованным голосом. — Что тебе принести выпить, Ники? Она уже открыла рот попросить любимого красного сухого вина, но вовремя вспомнила, что сегодня вся еда уже выставлена на столах, и там явно нет того, чего она хотела. Ники улыбнулась мальчику. — Спасибо, ничего не нужно. Он смешался и куда-то исчез. Пламя язычески буйно танцевало на кусках старых деревьев, собранных кем-то в лесу. Не очень сухие дрова шипели, трещали и стреляли искрами. Ники грелась у костра, посматривая на окружающих школьников. Умных, веселых, дружелюбных. И в какой-то момент на нее снизошло удивительное чувство умиротворения. Она остро почувствовала, как счастлива в колледже. И ей стало совершенно непонятно, как она смогла прожить столько лет в одиночестве. Без этого смеха вокруг, умных разговоров и острых шуточек. Перед ней снова возник невысокий мальчик, но уже с бокалом красного вина в руке, встреченный дружным смехом компании. Ники удивилась. — Ты что, читаешь мысли? Где ты это взял? Мальчик зарумянился. «Все знают, что ты любишь кьянти и что тебе это разрешено, а это со стола преподавателей. Профессор Майсофт мне помогла. Я сказал, что для тебя». Ники взяла бокал у него из рук, отпила. Не кьянти, но отличное лунное каберне. «Спасибо», — с чувством сказала она, и, повинуясь импульсу счастья, переполняющему ее в тот вечер, обняла свободной рукой невысокого мальчика за плечи и поцеловала его в румяную щеку. Тот вспыхнул ярче костра, но все-таки сказал высоким голосом: «Пожалуйста». Компания засмеялась и захлопала в ладоши. Очень смуглый горбоносый парень сказал, странно растягивая слова: «Ники, почему тебя с твоим интеллектом Волди определил в леопарды, а не в совы?» «Наверное, потому что леопарда с мозгами представить легче, чем сову с зубами», — пожав плечами, ответила Ники. «Слушай, Ники, а можно спросить про твою теорию? У тебя в реферате есть одно темное место про черные дыры», — скаламбурила красивая девочка-сова в пестром платье с огромным прозрачным шарфом. «Правда, сейчас бал?» «Спрашивай, конечно», — сказала Ники. «Беседовать у рождественского костра о черных дырах — это шик». «Ты утверждаешь, что космонавт, упавший в черную дыру, обязательно из нее выберется. Но ведь даже свет не может улететь с поверхности этой гравитационной могилы. Как же это сможет сделать космонавт, если ничего в этом мире не может двигаться со скоростью быстрее света?» — спросила девочка, пристально смотря на Ники. Вся компания сов-интеллектуалов с интересом ожидала ответа. «В черной дыре есть одна вещь, которая может летать гораздо быстрее света. Это сама черная дыра, вернее, ее поверхность», — сказала Ники. «Поверхность Шварцшильда. Воображаемая штука. И она может сжиматься или падать к центру во много раз быстрее и фотона, и космонавта. Поэтому поверхность черной дыры легко может обогнать падающего космонавта, и он окажется вне ее. То есть выберется из черной дыры без всякого нарушения теории относительности». «А почему дыра начинает сжиматься?» — спросил рыжий вихрастый мальчишка с короткой верхней губой, открывающей крупные зубы. «Любое уменьшение гравитационной массы дыры вызывает сокращение радиуса Шварцшильда. Переменность гравитационной массы — это ключевой фактор динамики, как в черных дырах, так и в космологии. Вселенная с постоянной массой не жизнеспособна, как пловец с гирей на шее. И черная дыра с фиксированной массой — это действительно гравитационная могила. Зато черная дыра с массой, переменной из-за испарения в гравволны, не только никого не погребет, а буквально вывернется наизнанку, но выбросит сумасшедшего космонавта наружу», — сказала Ники. И увидела Джерри, который шел по залу, высматривая ее. Она подняла руку. Юноша заметил Ники среди сов, заулыбался и направился к ним. Для бала Джерри оделся в бордовую с искрой рубашку и черные брюки. Он шагал по залу уверенно и энергично. Этот высокий юноша совсем не был похож на подавленного подростка из лунного госпиталя, а тоскливое выражение давно исчезло из его глаз. «Он уже совсем не мальчишка», — удивленно подумала Ники, и ей вдруг ужасно захотелось поерошить его длинные каштановые волосы. Но она уже понимала, что у людей не принято трогать друг друга без особых причин. Впрочем, даже когда особые причины существуют, люди все равно зачем-то наступают себе на горло. Дурацкие традиции. «Где ты был, Джерри?» — приветствовала его компания. «Тут Мэтт таскает Ники вино. Она его целует в благодарность. Гляди, уведет подружку». Джерри усмехнулся. «Ребята, вы с ней поосторожнее. Это настоящий леопард. Увести ее? Ха! Ники идет только туда, куда сама захочет. Ее и танком не остановить. Были-были прецеденты». Ники улыбнулась и неожиданно даже для себя не выдержала, смело обняла Джерри и поцеловала в обе щеки, чуть не облив ему спину вином из бокала. Потом посмотрела блестящими глазами на смеющуюся компанию вокруг костра и сказала, переполненная удивительным чувством праздника и общности с этими ребятами: «Я вас всех люблю. Это мое первое Рождество среди людей, вообще мой первый бал, вы даже не представляете, как я счастлива. Я и танцевать-то не умею, и у костра стою впервые в жизни». Совы вокруг огня весело загалдели, довольные так, как будто именно они изобрели рождественские балы, танцы и костры. «Да мы тебя сейчас научим танцевать, делов-то! По-моему, Ники навеселее, наверное, Мэтт ей коньячок притащил. Юкуджет каждый шпак станцует. Вертофлип интереснее. Подумаешь, вертофлип. Я бы еще про черные дыры послушал. Ребята, пошли к столу, перекусим. Они по колено в снегу добрались до бутербродов. Потом загремела горячая музыка, все стали учить Никки танцевать, и она действительно быстро освоила ритмические движения. Когда зазвучала плавная мелодия, Джерри пригласил девушку на медленный танец. Оказалось, что ему и учиться не надо. А еще, к удивлению Никки, выяснилось, что в таких медленных танцах люди нарушали свои же традиции и приближались друг к другу на расстояние, немыслимое в обычной ситуации. Вот странно. Гладить друг друга по голове у людей считается неприличным, но в таком танце разрешается обнять девочку. Никки прерывисто вздохнула, ощущая руки Джерри вокруг своей талии, или взять мальчика за плечи. Никки с забившимся сердцем передвинула горячие ладони на плечах Джерри и осторожно приблизилась к нему еще чуть ближе. Может, тут важна музыка или коллективность? Никки была взволнована и удивлена, но совершенно не возражала против такой нелогичности людских традиций. Потом она танцевала с Мэттом и другими знакомыми и незнакомыми мальчиками. Впрочем, это оказалось совсем не то, что танцевать с Джерри. В середине бала, когда они с Джерри отошли отдохнуть и выпить минеральной воды, Дзинтера представила ей свою недитбитовскую компанию драконов. Тощий дракон из окружения Дзинтеры захотел пригласить Никки на танец, но она, посмотрев на него, отказалась, сама не понимая почему. Дракон надулся и обиженно обратился к Дзинтере. «Принцесса Дзинтера, твоя подружка Никки ко мне плохо относится». «Ужасная невоспитанность. Я ей всегда говорил, не суди о человеке по лицу», — ядовито посочувствовала Дзинтера. «Прости ее, она сущее дитя природы». На самом деле Никки ко всем сегодня относилась хорошо, и все ребята казались ей удивительно милыми и приятными, и даже когда она, вальсируя с оленем, Семой Глуздом, промчалась вдоль группки друзей Дидбита и оттуда вылезла нога для подлой подножки, это нисколько не испортило ее настроение. Она просто с размаху наступила острым каблуком на далеко высунутую ногу и закружилась в танце дальше. Рождественский бал удался на славу. Никки в жизни так не веселилась. Но самое главное в этот удивительный вечер случилось позже, когда Джерри провожал ее до башни леопардов. В полутемном холле башни никого не было, кроме времени и судьбы. В углу громко тикали часы с маятником в античном стиле, мелодично, но непреклонно отзванивая каждую четверть часа. Между танцами Джерри украдкой отпил из бокала Никки пару глотков, и сейчас его глаза необычно блестели. Никки уже зашла в лифт, но Джерри вдруг шагнул вперед и неловко обнял ее за талию. «Он хочет танцевать прямо здесь?» — подумала удивленно Никки. Но Джерри сильно прижал Никки к себе и зарылся лицом в ее хрустальные волосы. Никки замерла. Сердце ее оглушительно забилось, и руки сами робко скользнули на плечи Джерри. Она много читала про это, но никогда не испытывала ничего подобного. Сильно дрожа, Никки подняла голову, и их губы встретились. Ослепительная вспышка осветила темный холл. Наивная девочка с маленькой планеты никогда не представляла, какой силы чувства возникает в момент, когда впервые влага твоих губ смешивается с влагой его губ, неприятно чужих вначале и бесконечно близких уже через длинное мгновение. И его, и ее опалило, и они на шаг отступили друг от друга. Никки прижала ладони к пылающим щекам, а Джерри, задыхаясь, схватился за стену. Они совершенно не понимали, что с ними случилось. А случился с ними первый настоящий поцелуй. Редкая и драгоценная вещь. Поэты и ученый Лют давно ломают головы над этим загадочным феноменом, который невозможно повторить в лаборатории. Рецепт вначале прост. Надо взять два чистых сердца. Но никто не знает, что нужно делать потом. Известно только, что человек, испытавший чудесный жар первого настоящего поцелуя, запоминает его на всю жизнь. Этот огонь согревает душу спустя десятилетия и может даже спасти жизнь усталого путника, замерзающего в ледяной пустыне. Железный лифт, равнодушный к человеческим эмоциям, закрыл двери между Ники и Джерри и повез ошеломленную девочку наверх. Она едва перевела дыхание к 10-му этажу и сразу выскочила на балкон. Внизу, среди ночных газонных фонтанчиков, совсем не прячась от водяных струй, Джерри медленно шел к башне сов. Ники робко подняла ладонь ему вслед, и в тот же момент Джерри обернулся и махнул ей рукой. Сердце Ники совершило кульбит, и она, совершенно ошалевшая от переполняющих чувств, умчалась в комнату, унося с собой жаркое воспоминание, цветущее на губах.